Здравствуйте. В 2004 году стадион в городе Сантьяго, предназначенный для баскетбольных, волейбольных и мини-футбольных матчей, а также чемпионатов по настольному теннису и боксу, был переименован из Эстадио Чили в Эстадио Виктор Хара, стадион имени Виктора Хары. Хара при этом не волейболист, не теннисист и не боксер, а автор и исполнитель песен, вероятно, самый известный и всенародно любимый у себя на родине. Если кто-то назовет его чилийским Высоцким или чилийским Бобом Диланом, то вряд ли сильно согрешит против истины. В биографии Виктора Хары со стадионом Эстадио Чили было связано два важных события. В 1969 году именно здесь ему был вручен почетный приз как победителю первого фестиваля так называемой чилийской новой песни или «Nueva Canción». Именно так определяли свой стиль исполнители социально и политически заряженного латиноамериканского фолка. Песня «Триумфатор Хары» называлась «Плегария а ун лабрадор». Если что, с лабрадорами это, разумеется, никак не связано. С испанского заголовок переводится как «Молитва о рабочем».
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma.
И второе событие, произошедшее на Эстадио Чили. 16 сентября 1973 года именно здесь Виктор Хара был жестоко убит, захвативший власть в Чили военной хунтой под предводительством генерала Аугусто Пиночета. Ему было 40 лет. Этот выпуск подкаста «Музыка, которую нельзя» про латиноамериканские хунты второй половины 20 века. Про то, как и почему они запрещали песни и преследовали музыкантов, и про то, как музыка все равно упрямо продолжала звучать, даже если ее авторы оказывались в тюрьме, в ссылке или на том свете. Само слово «хунта» происходит из испанского, где оно означало просто некую группу людей, оказавшихся в одном и том же месте с одной и той же целью. В разных контекстах его можно перевести как «собрание», «заседание», «комиссия», «комитет», «правление». Впрочем, в 20 веке у «хунты» появился более конкретный и более зловещий смысл. Так стали называть военные диктатуры, приходящие к власти в результате переворота, преимущественно как раз в Латинской Америке, хотя и не только в ней. Большинство южноамериканских стран в разное время управлялось хунтами. В Бразилии долговечный режим такого типа установился в 1964 году, в Чили и Уругвае в 1973, в Аргентине в 1976. На политическом уровне это было следствием борьбы за сферы влияния в мире эпохи Холодной войны. По примеру Кубы, где еще в 59-м установился просоветский коммунистический режим Фиделя Кастро, прочие латиноамериканские страны тоже стали заметно тяготеть влево, что не устраивало Соединенные Штаты Америки, имевшие на континенте свои экономические интересы и стремившиеся бороться с красной угрозой по всему миру. В итоге, при той или иной поддержке США, где-то явной, политической, экономической, где-то скорее моральной и идеологической, в Южной Америке расцвели правые авторитарные режимы, жестоко боровшиеся с инакомыслием, в том числе и в культурной сфере. Хроника этой борьбы и ее итоги в следующие 40 минут.
Es bandera de niebla, su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal y animando a la tropa por esos cerros el arriero va las penas y las vaquitas se van por la misma senda las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
«Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas». «Боль испытываем мы, а коровы принадлежат другим». Считается, что сочиненная в 1944 году и спетая от лица простого погонщика скота песня «El Arriero» аргентинского барда Атауальпы Юпанки – это первый образец социальной критики в латиноамериканском фолке. Вообще-то Юпанки, отца-основателя южноамериканской авторской песни, при рождении звали Эктор Роберто Чавера Арамбуру. Однако в мире он известен под псевдонимом, составленным из имен двух древних инкских правителей. И выбор этого псевдонима был совсем не случайен. Левая повестка, стремление высказываться от лица рабочих и крестьян, вроде лирического героя Эль Арьеро, пасущего коровьи стада, сочеталась у латиноамериканских артистов новой песни со своеобразным национализмом, пристальным вниманием к автохтонной культуре до Колумбовой Америки. Среди лидеров сцены в Чили нам встретятся группы с названиями, восходящими к языкам и верованиям коренного населения Южной Америки. Виктор Хара начинал в ансамбле «Кункумен». В дальнейшем известность приобрели, например, группы «Килапаюн» — «Три бороды» на языке племени Мапучо, и «Инти Илимани» — «Бог солнца» у Кечуа, а также «Самая высокая гора в Боливии» на наречии племени Аймара. Интерес этих исполнителей к древним культурам не ограничивался выбором броских заголовков или, скажем, появлением на сцене в пончо и иных национальных костюмах. Он реализовывался и на звуковом уровне. Инти Иллимани, например, играли не только на гитарах, но и на традиционных латиноамериканских инструментах, таких как перуанская бамбуковая флейта кена, венесуэльская гитара куатро, аргентинский барабан бомбо или южноамериканская лютня чаранго, корпус которой изготавливался из панциря броненосца.
Que mucho estrago de niño vio el alma mía, miserias y alevosías a mudar mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía.
Mi brazo derecho es fuín, que dos señores oyente.
El otro fue San Vicente, que no, no sé con quién vi. Mi pecho en cura cautivo.
С сегодняшней точки обзора микс из национализма и коммунизма может показаться, мягко говоря, неочевидным. Но в реальности середины 20 века противоречия нет. Коренные народы латиноамериканских стран в тогдашней парадигме — это такой же эксплуатируемый, угнетаемый класс, как и рабочие. Тем более, что национализм авторов «Нуэва Канцьон» был не эксклюзивным в духе «Чили для чилийцев» или «Аргентина для аргентинцев». Они грезили о некой новой общей панамериканской идентичности. Эта мысль ярко прозвучала, например, у уругвайского певца Даниэля Вильетти в композиции «Canción para mi América» — «Песня для моей Америки».
Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino, como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las sabe abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampa, ríos y montañas liberan su propia luz.
Кто же противник? Кто эксплуатирует рабочих? Кто колонизирует коренное население Южной Америки и препятствует установлению равноправия? Общий ответ — капитал, большой бизнес и купленные им политики. Такие, как, например, президент Чили Хорхе Алессандри, распорядившийся жестоко подавить забастовку рабочих в 1962 году. Среди арестованных был Роберто Парра, брат фольклористки Виолетты Парры, которая до тех пор сочиняла песни на основе народной музыки, почерпнутой в многочисленных экспедициях по далеким чилийским деревням, но не смогла пройти мимо несправедливости, лично затронувшей ее семью. С этого момента композиции Парры, считающейся матерью направления «Нуэва Канцьон» и «святой в человеческом обличье», по выражению писателя Пабло Неруды, приобретают острую политическую актуальность. «В моей стране нет справедливости», — поет она в песне «Ла Карта». «Голодный просит хлеба, а получает свинец». И чуть дальше. «Я хочу, чтобы все знали, львы кровожадны в любом поколении». Для нас сегодня эта строчка требует пояснения, а для чилийцев в начале 60-х ее смысл был очевиден. Львом из провинции Тарапака называли местного политического лидера 20-30-х годов Артуро Алессандри. Президент Хорхе Алессандри был его родным сыном.
Sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presta también voy sargento.
Виолетта Парра в 1962-м обращается к президенту Чили иносказательно. Спустя 7 лет, в 1969-м, Виктор Хара уже прямо называет своих противников по имени. Один из них – богатый латифундист Эдмундо Перес Зухович, член партии христианских демократов. Когда так и не дождавшиеся от правительства обещанной аграрной реформы крестьяне из племени Мапуче объявили принадлежащей себе часть его земель, Зухович не стал опускаться до переговоров. Вместо этого он натравил на крестьян вооруженную полицию. 11 человек были убиты, 60 ранены. От слезоточивого газа задохнулся грудной ребенок. Вы должны ответить, сеньор Перес Зухович, почему против безоружных людей вы расчехлили винтовки? Сеньор Перес, ваша совесть. Вы похоронили ее в гробу.
Murió sin saber por qué. Le acribillaban el pecho. Luchando por el derecho de un suelo para vivir, hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt.
Музыка похожего содержания появлялась в 60-е и в других латиноамериканских странах. В Чили она, как мы уже знаем, называлась «Nueva Canción». В Аргентине более распространен был термин «Nuevo Cancionero». Звездой этого направления по праву считалась певица Мерседес Соса. На Кубе политизированная авторская песня, в отличие от остальных стран, пользовалась поддержкой коммунистического правительства и развивалась под вывеской «Nueva Trova». А в Никарагуа стиль назывался «волканто» — каламбур, означающий что-то вроде вулканической песни. Намек на то, что сила слова местных бардов поистине вулканическая, способная сокрушить империалистическое колониалистское правительство и построить на этой территории справедливый мир. Между прочим, кто как, но чилийские музыканты действительно смогли отпраздновать промежуточную победу в 1970 году, когда президентом страны стал Сальвадор Альенде — первый политик социалистических убеждений в западном полушарии, пришедший к власти с помощью всеобщих демократических выборов. После своего триумфа свежеиспеченный руководитель Чили вышел на сцену в Сантьяго вместе с музыкантами под баннером «Не бывает революции без песни». Сборная команда деятелей «Nueva Canción» исполняла специально сочиненную для избирательной кампании Альенде и его партии «Unidad Popular» композицию «Venceremos». К ее созданию приложил руку и Виктор Хара.
Окей, el que no canta es momio.
Desde el hondo crisol de la patria.
Нам еще предстоит вернуться, а что же крупнейшая страна Южной Америки, Бразилия? Почему о ней пока не было ни слова? По ряду причин. Главным образом, из-за ее культурной и даже языковой инаковости. португалоязычная Бразилия всегда развивалась немного отдельно от своих испаноязычных соседей. Это справедливо в том числе и для музыки. Здесь было сразу несколько оригинальных музыкальных традиций, самбо, босса-нова и так далее, но сцена социально ответственной левацкой новой песни, «Nueva Canción», в Бразилии, строго говоря, так и не сложилась или почти не сложилась. Зато здесь сложилась военная диктатура. Почти на 10 лет раньше, чем в других странах, о которых идет речь в этом выпуске подкаста «Музыка, которую нельзя». К 1970 году, когда в Чили пришел к власти Альенде, Бразилия жила под властью уже второго по счету военного президента из пяти, которые будут управлять ей вплоть до середины 80-х. И пока в Чили или Аргентине музыканты пользовались относительной творческой свободой, их бразильские коллеги уже на собственной шкуре узнали, что такое политическое преследование, хотя даже не были коммунистами-революционерами. Мишенью местной хунты стало движение, известное во всем мире как «Тропикали».
Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor.
Рассыпающаяся от времени пленка все-таки донесла до нас историческое выступление певца Каэтану Велозу, одного из лидеров «Тропикали» на фестивале популярной музыки Бразилии в 1967 году. Велозу первый, кто появился на этом официальном телевизионном мероприятии с рок-группой за спиной. Событие в бразильском контексте сравнимо, например, со знаменитым демаршем Боба Дилана на фолк-фестивале в Ньюпорте, где он тоже спел в электричестве. И, как и с Диланом, не все сходу поняли и приняли громкий и жесткий рок-саунд, но публика в зале встретила исполнение песни «Алегрия, алегрия» стоячей овацией. И на бразильской музыкальной сцене взошла новая звезда, точнее, сразу несколько звезд. Вслед за Велозу там же и тоже с электрическим сетом выступил еще один молодой певец, Жилберто Жил, с группой «Os Mutantes», или, как, наверное, правильнее говорить, с португальским произношением «Os Mutantes». «Тропикали» — культурное движение, к которому примкнули все вышеупомянутые артисты, оформилось год спустя, в 68-м. Смысл в свободном, волюнтаристском смешении стилей. Высоких и низких, доморощенных бразильских и импортных, привозных, популярных и авангардных. Это был бразильский ответ на вызовы времени. От психоделии, на обложке своего коллективного альбома-стейтмента тропикалисты разместили групповой портрет на манер битловского сержанта Пеппера, до студенческих волнений, всколыхнувших тогда весь мир. Одна из песен Каэтану Велозу называлась знаменитым лозунгом парижских демонстрантов «Э проибидо проибир» — «Запрещается запрещать». Тем самым артист показывал сразу два средних пальца. С одной стороны, бразильским студентам-коммунистам, стремившимся закэнселить его и его коллег за заигрывание с империалистическим американским саундом. С другой — властям, с большим подозрением относившимся к свободолюбивым экспериментам тропикалии. И власти, та самая военная хунта, не оставили провокацию без ответа. В декабре 1968-го в силу в Бразилии вступил так называемый институциональный акт номер 5. Согласно ему, все произведения в сферах музыки, кино, театра и телевидения подлежали обязательной предварительной цензуре. Специальная комиссия рассматривала их на предмет соответствия традиционным ценностям и лояльности к государственному строю. И либо давала добро, либо отправляла их на полку. От цензуры страдали далеко не только музыкальные экспериментаторы. Популярный певец Чико Буарке, работавший со звуковой точки зрения в куда более традиционной манере, чем тропикалисты, к 1973 году обнаружил практически все свое творчество в списке запрещенной музыки. Буарке нашел остроумный выход. Выпустил альбом каверов, то есть перепевок чужих композиций, однако включил в него, помимо признанной классики, песню «Акорда Амор», «Проснись, любимая», за авторством некоего Хулиньо де Аделаиде, рассчитывая, что цензоры проморгают незнакомое имя. Так оно и вышло. А между тем, никакого Хулиньо никогда не существовало, хотя Буарке и придумал для него на всякий случай правдоподобную биографию. Песню сочинил он сам. И говорилось в ней о том, как за лирическим героем, когда он ночью спит в постели с любимой женщиной, приходит полиция. «Если меня не будет несколько месяцев, то скучай и жди», — советует он ей. «Но если я не вернусь через год, можешь красиво одеться, выйти на улицу и забыть обо мне». Прозрачный намек на то, что после того, как за людьми в Бразилии в 70-е годы приезжал черный воронок, они иногда пропадали навсегда.
Acorda, amor. Eu tive pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição. Era dura. Numa muito escura viatura. Minha nossa santa criatura, chame, chame-la, chame-la, chame, chame ladrão, acorda amor. Não é mais pesadelo nada, tem gente já no vão de escada, fazendo confusão, que aflição, são os homens. E eu aqui parado de pijama, eu não gosto de passar vexame, chame, chame, chame-la, chame ladrão, chame ladrão.
К сожалению, преследование артистов не ограничивалось цензурой их произведений. Еще в 68-м восьмидневным пыткам в полиции подвергся один из идеологов движения «Тропикали» дизайнер Рожерио Дуарте, оформлявший пластинки Каэтану Велозу, Жильберту Жилу и других. Повод? Идеологические разногласия с режимом, провокационный внешний вид, отказ играть по правилам и маршировать в ногу с правительственным мейнстримом. «Я был уничтожен диктатурой, по крайней мере, как художник», — говорил позже Дуарте. Два последующих года он провел в психиатрической лечебнице, где пытался восстановить ментальное здоровье, подорванное тяжелым опытом заключения. Другая жертва преследования — поэт, автор текстов многих тропикалистских песен Торквато Нето. Он покончил с собой после пыток в бразильской тюрьме. Их соратникам-музыкантам повезло больше, если, конечно, возможно в этом контексте вообще говорить о везении. Велозу и Жила арестовали в феврале 69-го, но не пытали и не убивали, а лишь подвергли унижению, заставив собственноручно под дулом пистолета сбрить роскошные хиповские прически. Они провели в тюрьме 3 месяца, после чего были высланы в Великобританию. Репрессии против музыкантов в Бразилии словно тизер того, что в 70-е стало происходить практически по всей Южной Америке. Уругвайского барда Даниэля Вильетти, того, который пел песню для моей Америки, посадили, можно сказать, с опережением графика за несколько месяцев до того, как в его стране случился военный переворот. Для того, чтобы Вильетти выпустили на свободу и позволили уехать из Уругвая, понадобилось заступничество с неожиданной стороны. За певца поручился французский философ и писатель Жан-Поль Сартр. В Аргентине за музыкантов левых убеждений, а также их друзей, родственников и почитателей, еще в 1973 году всерьез взялась устрашающая организация под названием ААА или Аргентинский антикоммунистический альянс. Фактически террористическая группировка с широкой государственной поддержкой. Ею негласно управлял министр социального обеспечения и верховный полицейский комиссар страны Хосе Лопес Рега, астролог, эзотерик и член масонской ложи. Именно от альянса получила первые из многочисленных угроз жизни легендарная певица Мерседес Соса. После военного переворота Рега и альянс лишились влияния, но политика хунты в отношении инакомыслящих оказалась едва ли не более жестокой. Среди самых чудовищных изобретений режима генерала Хорхе Рафаэля Виделы практика так называемого «насильственного исчезновения». Политические противники власти и те, кто им сочувствовал, просто в одночасье пропадали без следа. Позже из показаний деятелей хунты стало известно, куда они пропадали. Людей накачивали наркотиками, после чего в полубессознательном состоянии, но еще живых, выбрасывали с военных самолетов в океан. Среди исчезнувших были, в частности, родственники певца Виктора Эредии, родная сестра и ее муж. Эредия посвятил им песню «Todavía cantamos». «Мы все еще поем, мы все еще просим, все еще надеемся». Скажите нам, куда спрятали цветы, запах которых разносился по нашим улицам? Куда они исчезли?
todavía esperamos. A pesar de los golpes que aceptó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos.
Современная аргентинская певица и автор песен Мариэлла Мильштейн занимается своего рода возвращением имен. Ищет и находит информацию о музыкантах, убитых или исчезнувших во время правления хунты. В ее списке 65 человек, от более или менее известных артистов до простых преподавателей фортепиано. Среди собранных ею кейсов, например, история фолк-певца Хорхе Кафруне. В 1978 году его попросили спеть на концерте запрещенную песню. И он исполнил просьбу, сказав, что отдает себе отчет в том, что ее нельзя петь, но предпочтет подчиниться своим поклонникам, а не режимным цензорам. Вскоре Кафруне был насмерть сбит автомобилем. Многие в Аргентине по сей день уверены, что это был не просто несчастный случай. Что до Мерседес Сосы, то она была арестована на концерте в Сан-Хосе де ла Плата вместе со 150 зрителями, пришедшими послушать ее песни. Певице дали понять, что ее присутствие в Аргентине нежелательно, и перед ней теперь стоит очень простой выбор. Или она уезжает за границу, или одна из угроз, которые непрерывно поступали ей на протяжении нескольких лет, окажется исполнена. Соса предпочла первый вариант. А что же чилийские апологеты стиля Nueva Canción? Мы расстались с ними на подъеме. Сальвадор Альенде был избран президентом страны. В его реформаторском плане затрагивались, кажется, все те вопросы, которые волновали левых музыкантов. Права рабочих и коренного населения, аграрная и университетская реформы. Авторская песня стала чилийским музыкальным мейнстримом, даже в большей степени, чем модная рок-музыка. Мощности, основанной деятелями Nueva Canción звукозаписывающей компании DICAP, Discoteca del Cantar Popular, росли в геометрической прогрессии. За 8 месяцев 1973 года здесь вышло 64 пластинки общим тиражом 24 тысячи экземпляров. Все изменилось 11 сентября 1973-го, когда Альенде был свергнут хунтой под предводительством генерала Пиночета. В истории Чили, в том числе и местные музыкальные сцены, 11 сентября стало черным днем существенно раньше, чем в истории США. Вся музыка левого движения мгновенно была запрещена, релизы лейбла DICAP жгли на улицах, а в тюрьме можно было оказаться не только за участие в записи и исполнении соответствующего репертуара, но и просто за хранение неугодных пластинок. Виктор Хара стал самой известной жертвой режима. Спустя всего несколько дней после государственного переворота он был расстрелян на стадионе, который сегодня носит его имя. На его теле обнаружили 44 пулевых отверстия, 12 пуль застряли внутри. Он был убит снайперами, которые, мы подчеркиваем, беспорядочно стреляли по вооруженным силам и по гражданскому населению, официально утверждало год спустя чилийское министерство иностранных дел, пытаясь представить Хару случайной жертвой дружественного огня. Впрочем, этому никто не поверил. Согласно героическому мифу, перед смертью Виктор Хара успел исполнить «Венсеремос» — гимн чилийских коммунистов. Но это трудно верифицировать. А вот информация о том, что за несколько дней в заключении он сочинил последнее стихотворение, которое в разных источниках называется «Canto que mal me sales» и «Somos cinco mil», видимо, правдива. Сигаретную пачку, на которой музыкант записал свое произведение, удалось вынести со стадиона. Изабель Парра, дочь уже известной нам Виолетты Парры, впоследствии исполнила и записала его акапелла.
Ay, canto, que mal me sales, cuando tengo que cantar espanto, cuando tengo que cantar espanto, espanto como el que vivo, como que muero de espanto.
Группы Килапаюн и Инти Иллимани избежали судьбы Виктора Хары по счастливой случайности. В дни переворота они гастролировали по Европе, где и остались. Музыканты Инти Иллимани позже шутили, что отправились в самый длинный гастрольный тур в истории. он продолжался более 15 лет. Виолетта Парра не дожила до воцарения пиночетовской хунты. Ее дети, продолжавшие дело матери, также в конечном счете оказались за границей. Изабель Парра смогла укрыться в одном из зарубежных посольств и относительно безболезненно покинуть страну. А Анхель Парра сначала попал в Чакабуко, заброшенную шахту, превращенную в концентрационный лагерь. По случаю освобождения некоторых заключенных музыканту разрешили дать концерт вместе с другими узниками. Тайно сделанная кассетная запись этого выступления была впоследствии вынесена наружу и издана официально, разумеется, за пределами Чили. Внутри несколько песен Парры, а также хоровое исполнение «Оды к радости» Бетховена. Между прочим, запись сделал Луис Карвалан-младший, сын известного чилийского коммуниста, которого спустя несколько лет обменяют в СССР на диссидента Владимира Буковского. В конечном счете военная администрация Чили приняла декрет номер 504, согласно которому все осужденные по политическим статьям, среди них оказался и Анхель Парра, могли либо отбыть наказание в чилийских пенитенциарных учреждениях, либо покинуть страну на срок в два раза превышавший приговор. Что же до цензурных ограничений пиночетовского правительства, то в первые годы после переворота они распространялись не только на артистов и их произведения, но даже на музыкальные инструменты. Популярные среди исполнителей «Нуэва Кансьон» флейты Пана и гитары из «Панциря броненосца» временно оказались вне закона. Первыми, кто осмелился нарушить этот запрет, стали академические музыканты. Ансамбль старинной музыки «Барокко Андино» с середины 70-х взялся исполнять барочный репертуар на латиноамериканских народных инструментах. Политически южноамериканские военные диктатуры стали трещать по швам в 80-е, хотя в культуре и в музыке этот процесс начался еще раньше. В Бразилии ссыльным артистам разрешили вернуться в страну уже в начале 70-х. Жилберту Жил и Каэтану Велозу отметили это событие бодрой композицией «Back in Bahia». Bahia — это их родной штат. Институциональный акт номер 5 перестал действовать в 1979 году, и хотя это не означало, что с цензурой было полностью покончено, обстановка в сфере культуры постепенно либерализовалась. В 2000-е годы Жилберто Жил стал министром культуры в первую президентскую каденцию Лулы да Силвы, который, к слову, является руководителем страны и сегодня. Золотой век Тропикалии продлился совсем недолго, но она оказала заметное влияние как на бразильскую сцену, например, на направление авангуарда паулиста, так и на мировую музыку. Музыкантам-тропикалистам посвящен, в частности, альбом «Mutations» американского певца и композитора Бека. Мерседес Соса смогла вернуться в Аргентину в 1982-м, на излете жизненного срока местной военной хунты. Ее камбэк был отмечен серией аншлаговых концертов, на которых Соса выступала вместе с представителями следующего поколения аргентинских музыкантов, игравших электрическую рок-музыку. А вот запись, в которой сходятся траектории многих героев этого выпуска подкаста «Музыка, которая нельзя». Аргентинка Соса вместе с бразильскими артистами, в том числе Каэтану Велозу и Чико Буарке, поет легендарную песню «Volver a los 17» чилийки Виолетты Парры.
Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo. Enredando, como en el muro la hiedra iba botando.
paso retrocedido. Cuando el de ustedes avanza.
Пиночетовская диктатура в Чили оказалась самой долговечной и самой непримиримой к своим противникам в политической и культурной сфере. Впрочем, это, как мы понимаем, мягко говоря, пересекающееся множество. Возвращение мастеров Nueva Canción из вынужденной эмиграции здесь стало возможным лишь в конце 80-х. Группа Inti Illimani впервые за 15 лет смогла оказаться в Сантьяго в 88-м. Из аэропорта музыканты мгновенно отправились на опен-эйр-концерт агитировать, голосовать «нет» на предстоящем референдуме о продлении полномочий Аугусто Пиночета во главе страны еще на 8 лет. Голосов «нет» оказалось больше половины, и год спустя в Чили прошли первые за долгие годы демократические президентские выборы, победу на которых одержал Патрисио Эйлвин. Имя Виктора Хары – мученика режима, человека, для которого фраза «музыка, которую нельзя» оказалась смертным приговором, широко известна далеко за пределами Чили. Уже в 1973 году в честь него назвали астероид, открытый советским астрономом Николаем Черных. Знаменитая британская панк-группа The Clash упоминала Хару в песне «Washington Bullets», а другая знаменитая британская группа Simple Minds посвятила ему композицию «Street Fighting Years». В 2019 году Netflix выпустил документальный фильм «Ремастеринг. Резня на стадионе» о Викторе Харе и его смерти в результате государственного террора. Меня зовут Лев Ганкин. Это подкаст «Музыка, которую нельзя». До встречи в следующем эпизоде.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo.
Жилберто Жил действительно стал в нулевые уже годы министром культуры Бразилии. Я читал замечательную информацию о том, что когда у них были какие-то солидные заседания, да, сидят все дяденьки в костюмах, обсуждают там новую экономическую политику страны, что делать с безработицей и так далее. Он доставал просто гитару и как давай свою такую боссанову тропикалистскую петь. И сразу разряжал обстановку. Вот, мне кажется, таких министров культуры хотелось бы побольше во всем мире.